Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Меня зовут Ярослав Шимов. И сегодня наша программа посвящена завершившемуся в Риге саммиту Восточного партнерства. Это инициатива Европейского Союза, в которой участвуют 6 постсоветских стран. О том, что происходило вчера и сегодня в Риге, о взаимоотношениях стран Восточной Европы с Россией и Евросоюзом, об украинском кризисе, естественно, в европейском контексте, мы будем говорить в течение ближайшего часа. В студии со мной гости. Международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн, политолог, журналист Александр Морозов и на связи с нами эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров. Коллеги, здравствуйте. Давайте вначале свяжемся с Ригой, дадим слово нашему корреспонденту Марии Кугель, которая там работала на саммите Восточного партнерства, и расспросим поподробнее о том, что там происходило в последние 2 дня. Маша, добрый вечер.
Здравствуйте, Ярослав.
Саммит Восточного партнерства завершился принятием совместного заявления, совместной декларации участников, то есть стран Евросоюза и их 6 постсоветских партнеров. Я слышал о том, что не так просто этот документ обсуждался, были разные противоречия и разногласия. Что происходило за кулисами саммита? Как это все выглядело? Что вам удалось узнать о том, что обсуждалось на этой встрече?
Да, действительно, несмотря на то, что политики обещали полное отсутствие неожиданности при заключении итоговой декларации, при одобрении, интрига все же состоялась. Сегодня с самого утра среди журналистов пошли слухи о том, что делегация Азербайджана не хочет подписывать итоговый документ, потому что их не устраивает формулировка по Нагорно-Карабахской республики. И когда журналисты собрались на пресс-конференцию, им пришлось ждать практически час. На час задержались руководители европейских структур и для того, чтобы дать отчет по итоговому документу. Что происходило в это время? В это время, говорят, руководитель азербайджанской делегации Мамедьяров настолько азартно защищал свою формулировку, что даже покинул. Азербайджанская делегация покинула стол переговоров, и Дональд Туск, президент Европейского совета, вынужден был связаться с Ильхамом Алиевым для того, чтобы какой-то толчок дать переговорам, и тот дал добро все же. Через час эта итоговая декларация была одобрена всеми участниками процесса.
Вот, я слышал о том, что были разногласия по поводу формулировки, касающейся Крыма, что представители Армении и Белоруссии были против включения в итоговый документ фразы о незаконной аннексии Крыма России и осуждении этой аннексии. Как эту проблему удалось решить или обойти?
Но поскольку этот подводный камень был обнаружен накануне саммита, в общем-то, разногласий и задержек в обсуждении этот вопрос не вызвал. Белоруссия также одобрила документ, но с оговорками. И, видимо, последует официальное заявление белорусской стороны, в котором будет сформулировано, как Минск отстраняется от формулировки о незаконной аннексии Крыма. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, в общем-то, обозначил ту же самую позицию, что Александр Лукашенко. Он сказал, что нечего искать в украинском конфликте правых и виноватых, нужно его решать, а Европейский Союз это и саммит Восточного партнерства – это не то место, где нужно решать этот конфликт.
А что касается украинской проблематики, насколько она активно обсуждалась и в каком ключе? Шла ли речь в основном о вещах сугубо практических, как-то о предоставлении, возможности предоставления безвизового въезда в Евросоюз гражданам Украины, или же затрагивались и проблемы украинских реформ, и, естественно, конфликт Украины, конфликт на востоке Украины?
Обсуждались в контексте Украины, обсуждались в основном практические вопросы, и, в общем-то, наиболее оживленно обсуждался именно безвизовый режим. И вопрос стоит, насколько быстро будет предоставлен безвизовый режим Украине, будет ли он предоставлен тогда же, когда и Грузии, или будет какая-то задержка. И украинская сторона, насколько мне известно, хотела определенности в этом вопросе, а определенности, в общем-то, итоговый документ не дал. Речь идет о том, что ожидается очередной доклад Еврокомиссии, и только после этого доклада будет ясно, можно ли давать Украине безвизовый въезд или нельзя.
Прозвучали ли из уст европейских политиков, представителей Евросоюза, какие-либо заявления жесткие или, наоборот, примирительные в адрес России в связи с украинским кризисом, в частности?
Во всяком случае, на пресс-конференции, посвященной итоговому документу, единственное, что я могла услышать, что могло бы напоминать о России, это слова Дональда Туска. Он сказал, что саммит проходит в атмосфере запугивания и угроз. Даже название страны, которая запугивает и угрожает, не прозвучало. То есть этот вопрос политики более или менее обходили. Во время приветственных слов, во время приема вчера в доме Черноголовых, в резиденции президента, конечно, политики были более откровенны, отдельные политики были более откровенны, но на уровне руководства Евросоюза такого ярко выраженного отношения конкретно к российским действиям не было.
Спасибо. Это была Мария Кугель, наш корреспондент в Латвии, которая рассказала нам о ходе Рижского саммита Восточного партнерства, о том, что там происходило, какие решения там были приняты и заявления сделаны. Я позволю себе дополнить сказанное Марией кратким фрагментом интервью, которое дал Радио Свобода председатель Европейского совета, первое должностное лицо в иерархии Евросоюза Дональд Туск накануне Рижского саммита. Вас не беспокоит то, что ЕС не в состоянии пока предложить ясные перспективы членства таким странам, как Украина, Грузия, Молдавия? В этих странах все больше людей говорят: смотрите, ЕС нас просто не хочет.
Прежде всего, участие в Восточном партнерстве не является автоматической гарантией членства в Евросоюзе. Это мечта о вступлении в ЕС, явление относительно новое. Конечно, у этих стран, Грузии, Молдавии и Украины, есть право на мечту, на европейскую мечту. И наше дело, для меня это вопрос личной ответственности, не давать пустых обещаний, не твердить, вот, вступите завтра или послезавтра, а говорить о движении в Европу, к европейским стандартам, в наше культурное и политическое сообщество.
Это был Дональд Туск, глава Европейского совета, или, как иногда они точно называют эту должность, президент Евросоюза. Дональд Туск – политик, определение у него обтекаемое, но, по сути дела, накануне встречи в Риге много сомнений высказывалось относительно политики ЕС по отношению к восточным соседям. Коллеги, что скажете по итогам Рижского саммита? Есть еще какой-то политический смысл в восточном партнерстве? Ефим, давайте начнем с вас.
Меня, честно говоря, удивляет позиция, согласно которой Рижский саммит прошел из рук вон плохо, потому что на нем не наблюдалось того всеобъемлющего единства в соответствии с принципами демократического централизма. Речь идет о двух больших группах стран. Одна – это Евросоюз, вторая – это страны Восточного партнерства. Между многими из этих стран существуют вполне реальные конфликты, нередко даже вооруженные, как между Азербайджаном и Арменией. Ожидать вот этого заединства в такой ситуации нелепо. И мне кажется, что Рижский саммит достиг максимума возможного. Я хочу обратить ваше внимание на то, что несмотря на внутреннее противоречие, отсутствие единства в Евросоюзе, которое так часто педалирует российская пресса, пропаганда, пытаясь доказать, что вот он вот-вот распадется, на грани распада, потому что разные страны имеют разные позиции по разным вопросам. Но в результате все страны Евросоюза подписали документ, где ясно сказано, что аннексия Крыма недопустима. И тем самым вывели проблематику Крыма отдельно, за скобки. К ней еще вернется Евросоюз. Он не может через год отрицать собственную формулировку, сделанную сейчас. Ему придется в этой стезе, в этой колее работать и дальше, и вопрос снова актуализировать. Всякий раз, когда закончится другая проблема, скажем, Восточной Украины. Нельзя ожидать такого единства и от стран Восточного партнерства. На мой взгляд, достигнуто максимум возможного. Саммит прошел хорошо. Саммит, кстати, как и Восточное партнерство, программа ведь не военно-оборонительного типа. Это программа открытых дверей. И когда в эти двери кто-то войдет, а когда не войдет, это совсем другой вопрос. Это вопрос готовности, принятия европейских стандартов, принятия тех программ, которые Европа предложила этим шести с таким разным государством, по сути, где в одной правит Лукашенко, Алиев, а в другой Порошенко. Самые разные страны. Предложила им возможность перенять некоторый опыт государственного строительства по современным стандартам. Тут нет навязывания каких-то моральных стандартов, которые бы чем-то эти страны, скажем, раздражали или обижали. Ничего подобного. Это отношение, скажем, к меньшинствам, это отношение к религиям, это отношение к профсоюзам, это отношение к гражданскому обществу и самодеятельности граждан. То есть этому всему можно поучиться. И это и делается. Это смысл Восточного партнерства. А не то, чтобы завтра вступить в Евросоюз. И точно так же дезинтерпретируется формулировка, которую в конечном счете приняли страны Евросоюза в отношении безвизовых режимов по отношению к Украине и Молдавии и Грузии. Там не сказано, как довольно часто делает упор российская печать, что им не светит. Им сказано наоборот в этих документах, что им таки да светит, воспользуюсь одесским выражением.
И даже сроки.
В конце года будет как бы проведен такой пересмотр, ревизия, аудит, если хотите, всех принятых и непринятых обязательств и развития этих стран. В результате будет сделано окончательное решение по поводу безвизового режима. Но раз даны сроки, то, скорее всего, можно предполагать, что нужно уж очень постараться и не выполнить ничего из своих обязательств, чтобы не получить безвизового режима. Так что и здесь совершенно пустые, глупые ожидания со стороны недоброжелателей этого восточного партнерства.
Александр, вы согласны с таким вот высказанным Ефимом достаточно оптимистичным взглядом на этот проект?
Да, очень оптимистичный, на мой взгляд. Я не могу здесь согласиться с Ефимом по большей части. Конечно, с одной стороны, понятно, что Европа всегда найдет способ продолжения своего существования, и проблема не в том, что оно разрушится или Евросоюз трещит по швам, проблема не в этом, а проблема в том, что все-таки мяч все время, как бы Путин забрасывает мяч успешно на сторону Европы или Запада и не получает никакого убедительного ответа. Собственно говоря, на мой взгляд, Рижский саммит прошел тихо, в условиях объявленного завершения проекта «Новороссия», то есть накануне саммита Кремль успешно как бы объявил о том, что проект «Новороссия» заканчивается.
А что вы считаете этим объявлением? Ну, официально-то никто не выступил, не сказал, все, «Новороссии» нет.
Ну, тем не менее, как бы это все послали, это послано, услышано. Значит, очевидно, что лидеры Евросоюза, так сказать, дышат на молоко, чтобы, не дай бог, ничего не расплескалось дальше. И в этом смысле слова, мне кажется, что если говорить вот об этом только узле Россия-Украина, то здесь очевидно, что украинцы не будут довольны результатами этого саммита. Россия в значительной степени довольна должна быть российская дипломатия, потому что повестка дня там смещена сильно в другую сторону с вопросов, с этого кризиса российско-украинского. И вообще говоря, этот саммит показывает, что... Это третий саммит. Ну, был... Это третий саммит, собственно говоря. То есть, был первый саммит учредительный. И надо напомнить, что он проходил первый саммит в условиях еще медведизма в России. Вот. И это был период, когда перезагрузка, то все.
Ложная оттепель.
Да, ложная оттепель, да. И это восточное партнерство создавалось, конечно, вовсе не с целью давления на Россию, там создание санитарного кордона, как любит писать российская пресса. А наоборот, как и там комиссия сроков Макфол и так далее, создавалось с целью налаживания новых отношений. Ну, потом был второй саммит, и собственно говоря, значит, второй, значит, и вот Вильнюсский саммит прошлого года.
13-го.
Да.
В конце 13-го, да, в ноябре было.
Да, да, в конце 13-го, прошу прощения. Ведь после него не было саммита. И получается такая драматическая ситуация, что Вильнюсский саммит послужил как бы по существу стартовым этим крючком конфликта гигантского. Ну,
Майдан был вызван тем, что Виктор Янукович, тогдашний президент Украины, да, отказался на этом саммите подписывать соглашение об ассоциации.
Да, и вот, значит, прошло полтора года, или почти два года уже скоро будет, полтора года прошло, колоссального кризиса, войны, значит, разрушения вообще этого отношений между Россией и Украиной, и вообще... Это кризис, который затронул всю Восточную Европу, по большому счету. Все куда-то начало дрейфовать и двигаться. И вот восточное партнерство, к сожалению, не может предложить ничего нового, ни концептуально нового в осмыслении этой ситуации на этом саммите. У меня такое же впечатление от него, примерно как и от судьбы Вышеградской четверки, которая, вот есть много таких институций у нас в восточноевропейской политике, в которой Россия имеет отношение, которые вот как-то начались и в результате зашли в какой-то такой концептуальный, к сожалению, тупик.
Если могу возразить, поскольку завелся спор, полемика, почему я говорю, что саммит достиг максимума возможного? Я в первом же предложении сказал, что это не военно-оборонительный союз, это союз, который предлагает шести государствам Востока Европы, предлагает какие-то пути цивилизационного развития. Сказать, что Россия закинула мяч на европейскую сторону поля тем, что успешно завершила проект. Я понимаю, что слово «успешно», скорее всего, Саша, вы
конечно,
в кавычках. Да. Но если она его завершила в кавычках успешно, то это же не случайность, не потому, что Путин одумался. А он наткнулся на какое-то непреодолимое сопротивление, как говорил Василий Шульгин когда-то. Он наткнулся на непреодолимое сопротивление. Это не только сопротивление украинских бойцов, это и сопротивление Евросоюза, которое все-таки оказывает какую-то помощь Украине, по крайней мере, скажем так, интеллектуальную. Ну и, кстати, не стоит забывать, что на этом Рижском саммите Украина получила новый кредит 2 миллиарда долларов, которые ей в каком-то смысле помогут перебросить мостик. То есть Россия споткнулась о некое препятствие, которое заставляет ее пересмотреть многое. Если 27 государств Евросоюза соглашаются с мыслью о том, что аннексия Крыма явление недопустимое, значит, потерпели крах попытки российской дипломатии вбить клин в Европейский Союз по этому вопросу. Россия очень много делала для того, чтобы создать лагерь отказников каких-то, какое-то сопротивление внутри Евросоюза по этому вопросу. Это и Словакия, Венгрия, Австрия, отчасти Чехия в лице своего президента, но только в лице президента. Ничего такого не получилось. Все эти страны, как один, подписали общую декларацию, признающую Крым существенной проблемой будущего. Не вчерашнего дня, а будущего.
Да, я думаю, что мы еще подробнее будем иметь возможность именно.
Значит, украинский контекст обсудить. Некое единство было проявлено.
Я хотел бы спросить нашего третьего гостя, Юрия Федорова, поскольку вот уже одно мнение ваше, так сказать, скорее позитивное прозвучало, мнение Александра более скептичное. Юрий, здравствуйте, мы слышим друг друга? Алло.
Слушаю.
Да, Юрий, итак, одно мнение скептичное мы услышали по поводу нынешнего состояния проекта «Восточное партнерство», другое более позитивное. К какому из них ближе вы? Какой ваш взгляд на состояние этого проекта в данный момент по итогам Рижского саммита?
Ну, я попробую высказать некую промежуточную точку зрения. Вы знаете, прежде всего мне хочется сказать вот о чем. В документе саммита используется слово «аннексия» по отношению к крымской проблеме, по отношению к тому, что сделала Россия с Крымом. Это очень важный момент, потому что аннексия, как следует из международного права, считается международным преступлением. И вот само по себе это употребление этого термина, этого слова показывает, что Европейский Союз и страны Восточного партнерства, за исключением, если я правильно понимаю, Беларуси и Армении, они, в общем, высказали очень жесткую, очень четкую, принципиальную позицию по отношению к крымской проблеме. И это очень важно. Мне кажется, что одно это уже может служить, ну, если не оправданием, то каким-то свидетельством того, что саммит в Риге был, в общем, не безуспешный. Так вот, теперь о самом Восточном партнерстве, о том, что произошло на саммите. Ну, я бы прежде всего задал вопрос, а какова цель Восточного партнерства? И тогда можно говорить о том, успешный саммит или неуспешный. Ведь Восточное партнерство, как мы хорошо знаем, никогда не было ориентировано на, собственно, на то, чтобы принять, пригласить, как-то вовлечь страны-участники этого партнерства с восточной стороны в Европейский Союз. Задача партнерства была в другом – помочь этим странам провести институциональные, экономические и иные реформы, которые позволили бы в случае их успешной реализации как-то приблизить эти страны к Европе и только в конечном итоге создать условия для более тесной интеграции и, возможно, даже принятия этих стран в Европейский Союз. И вот здесь возникает другая проблема. Вот здесь я уже хочу обратить внимание вот на что. Смотрите, среди стран-участников Восточного партнерства тоже существуют достаточно различные установки по отношению к тому, стоит ли входить в Европейский Союз или нет. Три страны – Украина, Грузия и Молдова – поставили перед собой цель вступления в Европейский Союз. И вот, вероятно, итоги этого саммита, они могут быть встречены в этих странах с некоторым, ну, может быть, даже, я бы сказал, разочарованием, потому что никаких ясных обязательств по отношению к будущему принятию в Европейский Союз, будущему членству в Европейском Союзе эти страны не получили, что, в общем, вполне естественно. Потому что, повторяю, Восточное партнерство как идея, как институция, как программа, она и не ставила перед собой таких целей. С другой стороны, Армения и Белоруссия, опять же, насколько я понимаю, скорее тяготеют к евразийским структурам, к союзу с Россией, хотя тут возникает масса различных проблем, и отношения, скажем, белорусско-российские, они крайне далеки от каких-то идеалистических или идеального состояния, там очень много разного рода проблем и противоречий, и эти страны хотят, ну, сохранить, что ли, какую-то второй вектор своей внешней политики и не класть все яйца в одну корзину. А Азербайджан находится в какой-то такой более или менее нейтральной ситуации. Он не хочет вступать ни в евразийские структуры и, по-видимому, не слишком стремится и в Европу в силу, прежде всего, внутриполитических соображений, своей внутриполитической структуры. Поэтому с точки зрения этих стран, ну, наверное, да, Восточное партнерство показало, что оно существует, показало, что оно способно решать какие-то проблемы. Возможно, будут решены проблемы, связанные с безвизовым въездом для граждан трех стран, но это где-то перспективе в том случае, если они выполнят все условия, необходимые для этого. И Европейская комиссия, значит, зафиксирует вот выполнение этих условий. Поэтому, скорее всего, такая вот промежуточная какая-то оценка может быть дана.
Я вас немножко поправлю. Одна из этих трех стран, Молдавия, уже получила такое право. Она единственная страна из участников Восточного партнерства, чьи граждане уже получили право безвизового въезда на территорию Европейского Союза. А вот Украина и Грузия этого права еще добиваются. Ну, спасибо. Это было мнение Юрия Федорова относительно саммита Восточного партнерства в Риге. Ну вот мы с коллегами уже затронули, естественно, украинскую тему, поскольку предыдущий саммит Восточного партнерства, как вы, Александр, сказали, в 2013 году в Вильнюсе, он ознаменовался неожиданным отказом тогдашнего руководства Украины подписать уже готовое соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Этот отказ спровоцировал массовое выступление протеста Евромайдан, который перерос фактически в противостояние властей и оппозиции, падение режима Януковича и нынешний полномасштабный кризис, усугубленный вмешательством России. Ну, неудивительно, что украинская тема, как мы уже говорили, не была обойдена вниманием и во время дискуссий в Риге. Давайте попробуем, так сказать, понять взгляд самих украинских представителей на этот саммит, на те переговоры, которые там велись. Наш корреспондент Мария Кугель, с которой мы уже разговаривали в ходе нашей программы, побеседовала в кулуарах саммита с Олегом Рыбачуком, бывшим вице-премьером правительства Украины по вопросам европейской интеграции, присутствовавшим на саммите в составе украинской делегации. Давайте послушаем это интервью.
Господин Рыбачук, скажите, пожалуйста, чего Украина ожидает от Рижского саммита? И для чего, по-вашему, можно будет добиться?
Можно прогнозировать довольно уверенно, что саммит подтвердит там право Украины, Молдовы и кто там у нас третий, Грузии, которые подписали ассоциации с Европейским Союзом на следующее там европейское будущее. Там они будут избегать слов, перспективы, членства, но будут говорить очевидное, что...
А мы не будем избегать слов. Может быть, вы скажите конкретно, что значит особый подход к содействию в имплементации соглашения? Что это значит конкретно для Украины?
В условиях Украины там никаких особых подходов не будет. В условиях Украины европейцы подтвердят, например, на этом саммите. Этот саммит для Украины ожидалось, что он примет решение и Украина получит безвизовый статус. Это была мечта всех предыдущих президентов Украины. Сейчас можно сказать, что технически мы стоим там за один шаг к этому. Но на сегодня, на момент Рижского саммита, как вот с запуском там, ракеты к какой-то годовщине Великой Октябрьской революции, не получилось. Есть вещи, которые украинцы, власть украинская не доделали вовремя. Но при этом никто перспективу не забирает. И учитывая там шансы на прогнозирование, можно сказать, что в случае, если мир не скатится в полное безумие, и мы не будем с вами через некоторое время там рассмотреть, как разворачивается очередная мировая война, то украинцы могут с очень большим там шансом рассчитывать на получение вот этого вожделенного статуса, ну, не 1 января следующего года, но весной следующего года. Технически это возможно. На осень будут еще один такой, ну, там, проверка со стороны Европейского Союза выполнения условий, но я был на встрече с президентом Украины, я знаю настроение, я думаю, что полетят головы чиновников, которые там что-то не доделали, и я уверен, что на осень Украина выполнит свое домашнее задание и будет формально отвечать требованиям безвизового режима. С этим понятно. Второе, можно уверенно говорить, что соглашение, которое было подписано там год назад, ратифицировано рядом стран, какими-то не ратифицировано, в части торговой зоны свободной торговли, вступает в силу с 1 января 2016 года, что означает, что украинское правительство берет на себя очень четкие обязательства. Пока там есть у нас и институционные вопросы, пока это время, которое там власть обещала не ждать, 1 января, а что-то там сделать. Многое не создано. У нас до сих пор нет этого единого интеграционного центра, дискуссии идут. Будет ли это вице-премьер? Это должно быть такой механизм, который позволяет сверять там и быстро принимать решения, избегать процедурных задержек, которого в Украине сейчас нету.
Скажите, а внешние факторы, вот, скажем, Россия может сыграть негативную роль в ходе имплементации экономической части соглашения?
Ну, Россия свою роль уже сыграла. Год она у нас, так можно сказать, аккуратно украла. Но дальше, с 1 января, этот номер больше не пройдет. То есть Россия уж больно четко была заявлена и Европейским Союзом, и украинской властью, что никаких больше переносов не будет. Дальше было заявлено о том, что все там вопросы, которые были там, по которым у России были претензии, они все решены. По-моему, Россия заявила, что там где-то к концу лета она ожидает ответов на какие-то нюансы. Но что стало понятно, что политически можно будет очень сложно остановить процесс. Но нужно быть оптимистом и верить в то, что Россия всегда сможет там по-братски подсунуть свинку стране, которая стремится там слишком близко подойти к европейским стандартам.
Армения и Белоруссия уже заранее заявили, что итоговую декларацию не будут подписывать из-за того, что в нее включено определение аннексии Крыма.
Ну да, это
насколько это может повлиять на отношения Украины с этими странами и вообще внутри Восточного партнерства? Насколько вообще разногласия велики, и повлияет ли это на политику?
Понимаете, это если бы Армения и Белоруссия признали Крым российской территорией, они этого не сделали. И они просто вот на этом саммите воздержались от каких-то там резких формулировок. Но, в принципе, для нас, как по мне, ни одна из стран цивилизованного мира не признала и не признает оккупированный Крым частью российской территории. Это проблема российского МИДа. Это не проблема Украины. И в этой ситуации, я не знаю, как там будет реагировать украинская власть, но это никоим образом не влияет в данном случае на результаты саммита. Если какие-то из стран там отказываются там от каких-то формулировок, то могут другие страны поддержать, не заставляя эти страны соглашаться с таким текстом. А эти две страны не будут делать демарш.
Скажите, Восточное партнерство – это основной формат сотрудничества Украины с Евросоюзом или дополнительный?
Ну, после подписания соглашения о расширенной зоне свободы торговли и политической ассоциации, конечно же, этот документ есть основной. Потому что Восточное партнерство было основным документом до того, как мы подписали соглашение. Теперь в странах Восточного партнерства есть 6 стран. 3 страны уже подписали соглашение. Может быть, еще из этих 3 оставшихся кто-то хочет подписать там позиции ожидания. А возможно и нет. Но мне понятно, что Европейскому Союзу нужно давать ответ не только о будущей этой программе, потому что у вас вопрос очень правильный. У них есть форма ассоциации, и когда страна уже подписала ассоциативное соглашение, то сотрудничество в рамках Восточного партнерства, оно отходит несколько на другой план, потому что там двустороннее, тот документ довольно конкретизированный, продуманный, с обязательством, там, с матрицей действий, он подкрепляется определенными финансовыми ресурсами. То есть он такой глобальный документ. Он и политические реформы предусматривает, и экономические реформы. Там правительство берет на себя очень четкие обязательства. То в формате Восточного партнерства таких вещей не было. Но Восточное партнерство – это была попытка или такой шаг с точки зрения Европейского Союза, каким образом можно выстраивать отношения не с членами Европейского Союза, и каким образом можно гармонизировать, або у них есть такой термин, европеизировать эти страны. И тут получается, что этот принцип, разноуровневой, разновекторной там интеграции, он сейчас очень ярко проявляется, потому что 6 стран и так были разные. И теперь в зависимости от того, насколько будет успешным дальше продвижение, возникнет вопрос, Что дальше?
У Евросоюза есть претензии к ходу реформ в Украине?
Да, у Евросоюза есть претензии к ходу реформ в Украине. У Украины есть претензии к тому, что Евросоюз неадекватно на это смотрит. И что Евросоюз мог бы более быть определенным, например, защищая суверенные права членов Восточного партнерства. Потому что возникает какая-то неслучайная зависимость. Чем лучше проходят реформы в стране, тем хуже отношения с Россией. И с этим что-то нужно делать, потому что те страны, которые показали прогресс в отношении с Европейским Союзом, получили в ответ, если не войну, как Украина, то обострение конфликтов. И, например, уже на нашем конференции звучала речь о том, что там кто-нибудь там в Азербайджане может приблизительно говорить так: слушайте, если мы начнем лучше продвигаться в европейском направлении, то и у нас вдруг разморозятся замороженные конфликты. К Нагорному Карабаху добавится еще что-то. Поэтому у Европейского Союза возникает вопрос. Вот действительно ли отношения стран, членов Восточного партнерства и Евросоюз, это вот только их двусторонние? Или там есть некто третий, о котором все знают и уже откровенно говорят? То есть Европейскому Союзу нужно вырабатывать определенные правила с Кремлем и ставить определенные там табу, потому что иначе вся эта программа теряет смысл.
Это программа «Лицом к событию». Мы обсуждаем ход и итоги Рижского саммита Восточного партнерства. Ну вот мы прослушали интервью, которое дал нашему корреспонденту Марии Кугель Олег Рыбачук, украинский политик и общественный деятель, который присутствовал на Рижском саммите. Ну, господа, тема украинского кризиса и в европейском контексте она достаточно, можно сказать, безграничная. Тем не менее, различные высказываются мнения по поводу того, какова позиция европейских стран по отношению к Украине, какая линия сейчас берет верх, так сказать, примиренческая или, наоборот, конфронтационная, в том, что касается отношений не только со самой Украиной, но, как и мы слышали, как сказал Олег Рыбачук, с тем третьим, который всегда зримо или незримо присутствует, а именно с Россией. Как вы считаете, вот и этот саммит, и в целом политическое поведение европейского руководства в последнее время, оно свидетельствует о чем? Об усталости от этого конфликта и желание найти как можно скорее некий мирный выход, может быть, и за счет уступок России, или наоборот о том, что позиция Европы тверда и неизменна. Ефим, как вы считаете?
Это немножко схематическое противопоставление двух крайностей. Мы уже сказали, что назвав аннексию Крыма, по сути, как сказал господин Федоров, военным преступлением, осудив его, причем осудив его устами всех, без исключения членов, нельзя на завтра сказать, что «а сегодня мы передумали и согласились». Ради мира мы готовы признать, этого не произойдет. А следовательно,
можно
это...
Можно как-то обойти вопрос о Крыме, обойти, решать...
А как обойти, если...
Молчать о нем. Молчать, как бы его нет.
Так ведь не промолчали в этом документе, не промолчат в следующем, потому что европейская дипломатия тоже старается не потерять лицо в конфронтации с Украиной, несмотря на всю свою усталость и прочее, и разношерстность, и не единство в этой кампании. Тем не менее, потерять лицо никто не хочет. Мы обратили уже внимание на то, что даже в этом документе не потерял, не решился потерять лицо ни один из членов Евросоюза, даже Орбан, которому, казалось бы, терять уже нечего. И тот пошел на то, что подписал формулировку об аннексии Крыма. То, что члены Восточного партнерства, мы уже сказали, что это не клуб, это не семья, это государства, которые имеют разнонаправленный вектор, они просто в разные стороны движутся и с разной скоростью. Если три члена подписали договор об ассоциации с Евросоюзом, то три не подписали, а два из этих трех собираются вступить в Евразийский союз. Это не мешает делу. Вообще, европейская интеграция – это такой долгосрочный процесс, что достаточно просто по этому пути как-то двигаться, даже, может быть, не всегда с желаемой скоростью, чтобы в конечном счете все-таки прийти к одному знаменателю. Те страны, которые хотят прийти в Европу, они в нее идут. И, следовательно, придут, потому что движение все-таки какое-то происходит. Поэтому я считаю, что, хотя я давным-давно являюсь евроскептиком признанным. Я считаю, что в данном случае Евросоюз ведет себя, так сказать, по максимуму. Он большего не может из себя выжать, просто потому что это не философская установка, это реальная практическая, приземленная экономическая и политическая интеграция, которая не всегда успешна. Счастье для европейцев, что они оказались в ситуации, когда потеряла свою доминирующую роль связка Франция и Германия, и возникла пока еще мало осознаваемая новая, но перспективная связка Германия-Польша. Она фактически по своему массиву человеческому равна этой связке, тандему Франция-Германия, поскольку Британия искусственно сейчас выключена из всей этой истории, Соединенные Штаты не принимают участие, то для Европы большое счастье, что существует вот такой тандем Дональд Туск с Ангелой Меркель, который сейчас в каком-то смысле определяет линию Европы. То есть и те, кого приходится как бы тянуть, кто упирается, и те, кто не знает, что делать. Мы видим, что даже та же Франция, несмотря на всю особость своей постимпериальной эпохи, все-таки не решается продать России Мистрали и все-таки старается держать как бы общую линию. И я хочу еще раз напомнить, что Россия не просто уступает в вопросе Новороссии. Она сейчас отказалась и от попыток блокировать экономическую ассоциацию Украины с ЕС. Она формально отказалась. Это очень важный момент. Она сказала, что у нас больше нет возражений. Обратите внимание, почему они вдруг... Да, Украина изменилась.
Я не ошибаюсь, устами министра экономики.
Да, нет уже возражений. Следовательно, они фактически, российская дипломатия, а следовательно и политическая элита, смирилась с постепенной интеграцией. А ну они будут как-то ерничать и строить козни и высмеивать темп этой интеграции. Но это же не меняет дело. Украина просто не смотрит в сторону Евразии и в сторону Азии, а смотрит в сторону Европы. Рано или поздно это завершится каким-то успехом.
Согласны, Александр?
Ну, во всяком случае, я разделяю эту надежду, потому что мы все хотели бы того, чтобы Украина вырвалась из этой евразиатской колеи, которая никуда действительно никого не приведет, ни ее, ни Россию. И в этом смысле слова, если дела пойдут у Украины, если представляемые кредиты и планы структурных реформ, и какая-то готовность и настойчивость украинской политической среды и культурной среды приведет к тому, что Украина вырвется из этой колеи, ну, конечно, можно будет только радоваться этому, и это будет позитивным фактором для России тоже. Поэтому здесь я совершенно согласен с Ефимом в этом отношении. Ну, а, конечно, мы можем на разные лады выражать скепсис, но он тоже будет, как и надежда, некоторой условностью в дискуссии, естественно, потому что если быть скептиком и сказать, что ну а вот там Россия, значит, рассчитывает, как в свое время Турция, там, превратить проблему Крыма в Северный Кипр, то есть все сотрудничество будет продолжаться, экономическое сотрудничество будет идти, аннексия действительно окажется просто словом в документе, который не влияет на реальные политические и экономические связи. Ну, что ж, может быть, так оно и будет, к несчастью. И я-то как раз, ну, если как продолжать свою линию, могу сказать, что нет, я смотрю на это заседание Восточного партнерства примерно как на заседание в прошлом ассамблее ПАСЕ, которая принимала методично документы о нарушении прав человека и гражданских прав, например, в России, прав свободы собраний, там, прессы и так далее. Кремль на это смотрел свысока, игнорировал все это. И, в общем, как бы сказать, доигнорировался. То есть нельзя сказать, что это давление ПАСЕ имело какой-то результат. Ситуация с этими правами только ухудшалась. Дошла вот до убийства Немцова, условно говоря. Вот примерно я себе рисую такие печальные перспективы для себя, то есть как для российского гражданина, сознавая, что путинский режим, в общем, с этим восточным партнерством, как и с ПАСЕ, имеет шансы закрываться, закукливаться в себе дальше, делаться все более и более тяжким, мрачным, и, конечно, хорошего в этом очень мало.
Ну, есть еще одна тема, на которую хотелось бы обратить внимание, и которая, судя по всему, тоже затрагивалась в ходе рижских переговоров. Отчасти о ней упомянул на итоговой пресс-конференции Дональд Туск, так слегка сказав, что этот саммит проходил в обстановке угроз, не прямо намекнув, конечно, на Россию, российскую политику. Отдельной темой обсуждения была информационная война, фактически развернувшаяся в связи с украинским кризисом между Россией и западным миром. Давайте опять послушаем мнение уже упомянутого мною Дональда Туска, высказанное им в интервью «Радио Свобода», именно по этому вопросу.
Я абсолютно уверен, что у пропаганды нет шансов против правды. И это не пустые слова, не слоган. Конечно, нам нужны определенные технические средства. Не просто радио, телевидение или интернет, но и координация информационных усилий с участием аналитических центров. Мы должны предоставлять правдивую информацию о жизни Европы, о конфликте на Украине, о других актуальных темах. Евросоюз уже приступил к реализации такого проекта. Глава нашего внешнеполитического ведомства Федерико Могерини создала специальную команду «Дело идет». Я уверен, что результаты конфронтации между дезинформацией и правдой мы увидим в ближайшее время.
Дональд Туск считает, что перед правдой дезинформация бессильна. Коллеги, вы с этим согласны? Я хотел бы спросить мнение Юрия Федорова.
На самом деле ситуация гораздо сложнее и запутаннее, потому что, когда говорят об успехах кремлевской пропаганды, то прежде всего, наверное, стоит говорить о том, что эта пропаганда достаточно успешна, к сожалению, в отношении российской аудитории. Действительно, если посмотреть на то, как российское население, даже, скажем, это проявляется и в социальных сетях, в интернете, как доминирующие, какие доминирующие настроения, доминирующие высказывания. Действительно, да, российская кремлевская пропаганда в этом отношении достаточно успешна. Вторая аудитория, в которой эта пропаганда успешна, была, по крайней мере, до последнего времени, это население тех самых так называемых самопровозглашенных республик восточной части Украины. Действительно, там тоже можно понять, что это промывание мозгов достаточно успешно. А если говорить о европейской аудитории, ну, я, честно говоря, не замечаю особых успехов кремлевской пропаганды, несмотря на то, что на эту пропаганду выделяются колоссальные средства. Я где-то встречал такую цифру, что в России на внешнюю пропаганду выделяется в 10 раз больше средств, чем, скажем, в Соединенных Штатах на поддержание информационных ресурсов, рассчитанных на внешнюю аудиторию. Но особых успехов нет. Да, действительно, в Европе есть какие-то политические группы, есть политические силы, как крайне левой, так и крайне правой ориентации, которые поддерживают российскую политику сегодня в целом и в отношении Украины в частности. Но это маргинальные силы, хотя, ну, в некоторых странах, да, они имеют определенные позиции, скажем, там, Национальный фронт во Франции или Die Linke в Германии, но на самом деле это все-таки не решающие силы, не решающие политические силы в Европе. Так вот, нету таких очевидных успехов. Да и то эти силы, которые поддерживают российскую политику, они ведь в основном рассматривают Россию как некий противовес Соединенным Штатам. Главная установка этих политических группировок скорее антиамериканская. Они рассматривают Кремль как союзника в противостоянии, в противодействии Соединенным Штатам, американскому влиянию в Европе и так далее. Но по сути дела они далеко не всегда могут соглашаться с Кремлем. Поэтому и последнее, что, наверное, в этом отношении нужно сказать. Видите, пропаганда успешна тогда, когда она актуализирует и вербализирует какие-то установки, свойственные массовому сознанию, и без этой пропаганды. Она просто высвобождает некоторые стереотипы, некоторые такие психологические моменты, переводит их в словесную форму и так далее. То есть она успешна тогда, когда она попадает на какую-то подготовленную почву. А я думаю, что в Европе такой подготовленной почвы нет. Но при этом, вот с моей точки зрения, главная задача, что ли, или сверхзадача совершенствования информационной политики в Европе, и, наверное, не только в Европе, и Соединенные Штаты здесь могут сыграть очень серьезную роль, это в донесении правды о Западе, если можно так сказать, об интегральном Западе, историческом Западе, до российской аудитории. Вот в этом я вижу очень серьезную проблему, потому что с этим, вот с настроениями, массовыми настроениями в России очень сильно связаны перспективы российского будущего в ближайшей, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
Ну, спасибо, это было мнение Юрия Федорова. А вы согласны с этим мнением? Поскольку, мне кажется, немножко эксперт упустил один момент, связанный, к примеру, с русскоязычным населением как раз прибалтийских стран и вот этой частью европейской публики, на которую все-таки достаточно влияют российские СМИ и то, что они, так сказать, та картина мира, которую они сейчас рисуют.
Ну, во-первых, вот у меня тут есть только два тут соображения. Первое соображение связано с тем, что, ну, вообще-то говоря, структуры Евросоюза, во всяком случае, задумались, ну, испугались или увидели хотя бы. То есть, они, из структуры Евросоюза и европейских там и медиа раздалось довольно много голосов о том, что гибридная война – это довольно-таки серьезная вещь, как оказалось. То есть, путинская заявка на какую-то там воображаемую гегемонию, она, тем не менее, представляет проблему, над ней нужно думать. Второй момент заключен в том, что ничего пока не придумали. И, значит, все эти слова Дональда Туска, уважаемого относительно группы Могерини, которая создана по разработке там противодействия, вот, и разговоры о создании телеканалов, радиостанции, о работе с российской аудиторией или с русской, с русскопонимающей аудиторией в Европе, которая, как считается, очень там уже близка к турецкой, то есть по численности, то есть это речь о миллионах.
Несколько миллионов.
Да, несколько миллионов уже. Вот. Это все пока совершенно гипотетические контуры этого ответа совершенно не видны, на самом деле. Вот это второй момент. И третий момент здесь, надо сказать следующее, что успешно весьма эта стратегия информационная путинская, кремлевская стратегия, о ней правильно, кстати, говорил вот находящий сейчас с нами в студии Ефим Фиштейн в Киеве, я помню его выступление на юбилее радиостанции «Свобода», где он правильно говорил, как и многие медиа-аналитики сейчас говорят, что целью Кремля является вовсе не правда как таковая, а размывание. Непрерывное размывание таких как бы точек зрения, то есть созданием, навязыванием многочисленных интерпретаций, не одной интерпретации, как это было во времена там, идиократии там, или каких-то идеологических режимов прошлого, а это такая постмодернистская игра, которая размывает вообще представление о правом и левом, о, так сказать, допустимом, недопустимом и так далее. Эта стратегия, она, в общем, оказывается на данный момент пока вполне успешна, то есть она работает на усиление такого цинизма у европейского избирателя в частности. И так уже довольно сильный скептицизм в отношении политики и собственных политических сил в Европе сейчас имеется. И путинская пропаганда бьет точно очень как бы в одну, забивает клин в эту щель, как бы усиливая такой цинизм в отношении собственных политических элит у самых нижних слоев. Поэтому сказать, вот я не согласен здесь с Федоровым, кстати говоря, это слишком оптимистично думать, что только ультралевые и ультраправые правые в Европе поддерживают Путина из антиамериканизма. Мы, общаясь здесь в Европе с так называемыми простыми людьми, прекрасно видим, что существуют очень неожиданные следы симпатии к путинской политике, кремлевской политике у литовцев, которые вовсе не являются русскими или там, значит, и у молодых даже литовцев. И точно так же это в Германии мы видим, и в других странах. Поэтому здесь есть очень проблема, к которой нельзя относиться легкомысленно.
Ну что же, Ефим, буквально пару слов на эту тему, мы уже, у нас уже совсем мало времени. К какому мнению вы присоединитесь?
Поскольку западные аналитики, да и россияне, думающие, разобрались уже во внутреннем механизме этой пропаганды путинской. Как она функционирует, на что она нацелена, что она предлагает взамен одного какого-то видения мира. Легче с ней сейчас работать. И мне кажется, в конечном счете все-таки самая профессиональная пропаганда всегда уступает правде жизни.
Кошмар всегда успешен, понимаете? Кошмар, пока мы внутри кошмара, у нас начинается повышенное сердцебиение, у нас начинаются какие-то эмоции, страхи и так далее. Но как только мы просыпаемся, мы обнаруживаем, что мир по-прежнему работает по своим законам, и кошмар исчезает, как пар над котлом.
Дай бог, я с удовольствием готов разделить вот эту надежду и даже эту вашу убежденность в том, что кошмар рассеивается. Итак, это была программа «Лицом к событию». Она была посвящена завершившемуся в Риге саммиту Восточного партнерства. В беседе участвовали политолог и журналист Александр Морозов, международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и эксперт по вопросам международной безопасности Юрий Федоров. Всего доброго.